Глава 20. Когда я добрался до квартиры, Луи был там. Я почувствовал его присутствие, еще поднимаясь по ступеням. Луи стоял у окна, глядя на Рю-Рояль. В комнате горели все лампы, отчего краски на полотнах Матисса и Моне заиграли в полную силу. Луи успел переодеться, сменив испачканную кровью одежду на черные брюки и простой черный свитер из хлопка. На ногах у него были старые поношенные туфли, никогда отличавшиеся изяществом. Он обернулся при моем появлении, и я заключил его в объятия. «Мне следовало пойти с тобой», — признался я. «Нельзя было тебя отпускать, но я чувствовал, что нужен Мэрик, поэтому остался с ней, это был мой долг».
«Разумеется», — сказал он.
«Я бы и не позволил тебе покинуть ее. Мэрик нуждалась в тебе гораздо больше, чем я.
Но у тебя рана, и она не затянется быстро, и ты это знаешь», — возразил я. «Возьми мою кровь, она гораздо сильнее. Не отворачивайся, друг, послушай меня. Если не хочешь насытиться моей кровью, то позволь хотя бы смазать ею твою рану».
«Рана затянется, не сомневайся», — негромко произнес он. Я больше об этом не заговаривал. Что еще мне оставалось делать?
«Что ты думаешь о призраке?» — спросил я. «Я бы хотел услышать это из твоих уст, прежде чем расскажу, что почувствовала Мэрик и что видел сам».
«Я знаю, о чем вы оба думаете».
Наконец Луи поднял на меня взгляд и откинулся на спинку стула. Только тут я заметил темное пятно крови на его свитере. Рана все-таки оказалась серьезной.
«Вы уверены, что призрак воспользовался моими страхами?» — спокойно заявил он. «Я знал, что вы это скажете еще до того, как все началось. Но видишь ли, я прекрасно помню Клодию. Я помню ее французский. Помню каждую интонацию, ритм речи. Это была действительно Клодия. И пришла она из темноты, из какого-то жуткого места, где ей не найти покоя».
«Тебе известны мои аргументы», — я покачал головой. «Что ты теперь будешь делать? Каким бы ни был твой план, не смей что-либо предпринимать, не поделившись со мной».
«Знаю, мой друг, я прекрасно это знаю», — ответил он. «Но и ты должен знать, что нам теперь недолго осталось быть вместе».
«Луи, умоляю.
Дэвид, я устал и хочу просто сменить одну боль на другую». Клодия произнесла нечто, что я никак не могу забыть. Она спросила, готов ли я отказаться ради нее от комфорта и благополучия, помнишь?
«Нет, старина, ты все перепутал. Она спросила, готов ли ты отказаться от комфорта ради смерти. Она не обещала, что встретит тебя там. В том-то все и дело, ее там не будет. Боже мой! Сколько лет в Таламаске я изучал истории призраков и их послания. Сколько лет я корпел над рассказами тех, кто общался с фантомами и потом делился своим опытом. Ты можешь думать что угодно о загробной жизни, это не важно. Но если ты выберешь смерть, Луи, то не сможешь потом снова вернуться к жизни. Вера закончится. Умоляю, не делай этого выбора. Останься ради меня, потому что ты мне нужен. И останься ради Листата, потому что он тоже в тебе нуждается».
Конечно, мои слова его не удивили. Луи покачал головой. «Да, я думал, что ради тебя и Листата нужно остаться жить. Но как же тогда она? Как же наша прелестная Мэрик? Что ей понадобится от меня?»
Казалось, Луи еще много о чем мог сказать, но внезапно замолк и нахмурился, потом быстро повернул голову.
«Дэвид, ты слышишь?» — взволнованно спросил он. «Дэвид, прислушайся.
Я ничего не услышал, кроме городского шума. «Что это, дружище?» – спросил я.
«Дэвид, послушай, это вокруг нас!»
Он поднялся, прижимая левую руку к болезненной ране.
«Дэвид, это Клодия! Ее музыка, ее клавесин! Я слышу его повсюду, Дэвид! Она хочет, чтобы я пришел! Я знаю!»
Я порывисто вскочил и обнял его. «Ты не сделаешь этого, друг! Ты не можешь так поступить, не сказав слова прощания Мэри Калистату! А оставшихся часов до рассвета на это не хватит!»